эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мятеж Пригожина. Ростов-на-Дону под контролем ЧВК «Вагнера». В Воронеже взрывы. На улицах Москвы бронетехника. Что происходит в России? Начало гражданской войны. Что думают в Киеве о происходящем в России? Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает закрыть границу страны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Власти Липецкой области подтвердили, что по региону проходит техника ЧВК «Вагнер». Ранее поступали сообщения, что колонна, которая двигается на Москву, достигла города Елец. Таким образом, со вчерашнего вечера, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взбунтовался и объявил о намерении дойти до Москвы, силы «Вагнера» преодолели, по грубым оценкам, около 500 километров от востока Украины, где они дислоцировались. Другие подразделения ЧВК отправились на юг и взяли под контроль город Ростов-на-Дону. Сейчас туда, по информации в соцсетях, подходят отряды главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы попытаться отбить город у вагнеровцев. ЧВК также захватило некоторые объекты и в Воронеже. Сообщается, что российская военная авиация пыталась наносить удары по колонне ЧВК, однако в ее составе находятся системы ПВО. И авиация, насколько можно судить из открытых источников, понесла потери. О крупных столкновениях и сопротивлении российских наземных сил информации не поступало. Утверждается, что рубежи обороны готовятся ближе к Москве. От Ельца до Москвы около 400 километров. Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В своем телеобращении президент России сегодня сравнил происходящее с событиями 2017 года и пообещал, что все причастные понесут наказание.
Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единение всех сил, единство, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну.
Телеграм-канал пресс-служба Пригожина обнародовала его видеозаявление с реакцией на обращение Путина, в котором он говорит, что не собирается явиться с повинной к президенту.
По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии.
Из Москвы экстренно вылетел самолет Владимира Путина. По меньшей мере три борта специального летного отряда «Россия» вылетели из российской столицы в сторону Санкт-Петербурга, сообщает система «Расследовательский проект настоящего времени» и «Радио Свобода». В районе Твери самолет начал снижение, после чего выключил транспортер и пропал с радаров. Борт может направляться на военный аэродром «Хотелово-2», который расположен недалеко от резиденции «Валдай». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что Путин работает в Кремле и никуда не улетал. Также появилась информация об отлете из Москвы самолета с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Появляются многочисленные сообщения о том, что из московского аэропорта Внуково вылетают частные рейсы, на которых крупные российские предприниматели отправляются в Турцию. Подтвердить эту информацию пока не удалось. Телеграм-канал «Можем объяснить» утверждает, что Россию покинул и самый богатый член правительства, вице-премьер Денис Мантуров. Издание «Верстка» со ссылкой на данные Flightradar24 сообщило, что самолет бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга Владимира Путина, улетел в Азербайджан.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз следит за ситуацией в России и считает происходящее ее внутренним делом. Об этом заявил представитель Еврокомиссии. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с главой правительства и Министерством национальной обороны страны в связи с ситуацией в России. По словам Дуды, события в России находятся под постоянным наблюдением. Минобороны Великобритании назвала связанное с Пригожиным событие самым значительным вызовом российскому государству за последнее время. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в беседе с «Голосом Америки» заявил, что в Вашингтоне следят за ситуации, цитата, «мы будем консультироваться с союзниками и партнерами», отметил Ходж. О своем внимании к российским событиям также заявили представители Германии и Франции. Ну а в Киеве в субботу заявили, что события в России только начинаются. Президент Украины Владимир Зеленский распространил сообщение, в котором говорится, что, цитата, «чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна оградить Европу от расползания российского зла и хаоса», отметил президент Украины. Учитывая возможные новые волны миграции, граница Грузии должна строго контролироваться. Об этом президент Грузии Салома Зурабишвили написала в социальной сети Twitter. Она добавила, что следит за текущими событиями в России. Ранее к временному закрытию границы с Россией призывал бывший премьер-министр страны, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. Это вызвало критику со стороны представителей правящей партии. В частности, председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе назвал инициативу Гахария глупой. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ростов-на-Дону под контролем ЧВК «Вагнера». В Воронеже взрывы, на улицах Москвы бронетехника. Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил поход на Москву, а его люди замечены в 400 километрах от российской столицы в Липецкой области. Президент России Владимир Путин сегодня назвал происходящее вооруженным мятежом, а его участников предателями, и провел параллели с 17-м годом. Пригожин ответил Путину, подчеркнув, что, цитата, «никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», конец цитаты. О том, что известно к этому часу о событиях в России, расскажет Владимир Унанянц.
Евгений Пригожин пошел ва-банк. Основатель ЧВК «Вагнер» поднял своих солдат на так называемый «марш справедливости». Пункт назначения Москва, цель – избавить Россию от коррупционеров из числа высших должностных лиц, в первую очередь Минобороны. Поводом для открытого вооруженного мятежа, по словам Пригожина, послужил ракетный удар по тыловому лагерю ЧВК. Основатель «Вагнера» уверяет, обстрел произошел с территории России, а приказ был отдан министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Решение перейти от словесной перепалки с Минобороны к конкретным действиям было принято в пятницу вечером. Пригожин пообещал уничтожить любого, кто встанет у него на пути.
Текущая ситуация. Сегодня по нам был нанесен ракетный удар. После этого отработали вертолеты. После этого артиллерия. Команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК «Вагнер». После совещания с министром обороны Шойгу, на котором они приняли это решение, уничтожить непокорные подразделения, которые родину готовы защищать, а их жопы нет. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми, мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети всем и внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути.
При этом внезапный бросок Вагнера вглубь территории России явно оказался неожиданностью как для Минобороны, так и для спецслужб. Несмотря на то, что российские СМИ пытались успокоить население сообщениями о том, что ситуация под контролем и никаких передвижений вагнеровцев не зафиксировано, ночью стало понятно, ситуация вышла из-под контроля. Генерал Сергей Суровикин, о котором сам Пригожин в последнее время отзывался исключительно комплиментарно, записал видеообращение к наемникам с просьбой не наносить удар в спину президенту.
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время.
В итоге марш справедливости, как его называет Пригожин, оказался вовсе не информационной уткой. Несмотря на то, что меры безопасности в Ростове-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа и откуда ведется командование подразделениями, воюющими на территории Украины, усилили еще накануне вечером, результатов не дали. Активация плана «Крепость», предполагающего экстренный сбор личного состава полиции и Росгвардии и взятие под контроль особо важных объектов, также оказалась неэффективной. Утром жители Ростова увидели на улице города вооруженных людей с символикой Вагнера и бронетех. А сам Пригожин записал видеообращение из взятого под контроль штаба Южного военного округа.
Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию.
Генеральский десант в лице замминистра обороны Юнысбека Евкурова и Владимира Алексеева также ни к чему не привел. Пригожин сообщил прибывшим на переговоры, что не намерен останавливаться до тех пор, пока ему не выдадут Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Причем выглядел дирижер мятежа куда более уверенно, чем его оппоненты.
По нам стрелять, а мы их сбивать. Третьего. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было.
Ну, во-первых, я первый раз слышал.
Я с вами на улице говорю. Что, ну, кто вы такой, что на ты разговариваешь?
Никто не разговаривал. Я говорю, не надо обобщать. Ну, надо, если вы сам просто на
улице. Да, я на вы говорю, да, стой.
Если вы говорите, не для меня, там, блин, не поэтому да. Ну, давайте так, все равно думать.
Всю ночь Кремль хранил молчание и только утром, наконец, отреагировал. Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал народ к единству, а мятежных бойцов Вагнера сложить оружие, пока не поздно.
Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
Не удержался глава Кремля и от ставших уже привычными исторических параллелей. Путин сравнил сегодняшнюю ситуацию с событиями 1917 года, когда Россия участвовала в Первой мировой войне, а интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. Владимир Владимирович пообещал не допустить повторения событий столетней давности.
Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции.
Путин также заявил, что отдал приказ о подавлении мятежа Пригожина, при этом ни разу за всю свою речь не упомянув фамилии основателя Вагнера, как до того избегал упоминать фамилию своего главного внутриполитического визави Алексея Навального.
Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.
Слова главы Кремля породили своеобразный флешмоб. Главы регионов, часть депутатов и чиновников тут же на камеру заявили о своей поддержке президента. Чуть позже подтянулись главный ястреб Кремля Дмитрий Медведев и главный пехотинец Путина Рамзан Кадыров. Оба призвали к жесткому подавлению мятежа. А глава Чечни также подчеркнул в своем телеграм-канале, что уже отправил своих бойцов для реализации приказа президента.
Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны, это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера – военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы.
Правда, чеченских подразделений на пути вагнеровцев так и не появилось. При этом глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин предпочел акцентировать внимание на картине, когда непобедимая извне Россия все же может пасть жертвой внутреннего раскола. Все без исключения высшие российские чиновники призывают рядовых россиян не поддаваться на провокации, так как это играет на руку Украине и коллективному Западу. Запад, впрочем, дал понять, что происходящее – внутреннее дело России, и США с Европой предпочитают внимательно следить за происходящим издалека.
Мы уже некоторое время следим за потенциально дестабилизирующими последствиями незаконной войны России в Украине. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку она развивается, пока мы говорим. Я переговорю с некоторыми из союзников попозже сегодня. Но самое главное, что я хотел бы сказать, это то, что все стороны должны нести ответственность и защищать гражданское население. Опять же, это развивающаяся ситуация, и я думаю, что на данном этапе для нас будет правильным убедиться, что мы в курсе, что мы на связи с нашими союзниками и что мы призываем все стороны проявить ответственность и защитить жизни гражданских лиц. Я думаю, что это самое важное, что мы в Великобритании должны делать на данном этапе.
Заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Украине со своей стороны не скрывают, что довольны смутой и искренне болеют за обе стороны. Правда, это никак не отразится на намерении Киева выйти границам 1991 года.
Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя, посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивает, уничтожается, чтобы дали шахеды. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы, наконец, забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна, полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно».
Написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что Пригожин подчеркивает, что захват штаба Южного военного округа никак не повлияет на координацию боевых действий на украинском фронте, многие аналитики предрекают, что ВСУ обязательно воспользуются ситуацией и попытаются прорвать российскую оборону. При этом, судя по стремительному продвижению колонн ЧВК, вооруженные силы России предпринимают не слишком решительные действия по нейтрализации угрозы со стороны Пригожина и его соратникам. Единичные удары по вагнеровским колоннам и горящая нефтебаза под Воронежем, пожалуй, единственное подтверждение попыток остановить марш-бросок наемников. А знаменитая фраза Путина про бомбить Воронеж, по сути, стала реальностью. Сам Пригожин дал понять, Путин отныне ему не указ.
По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка, а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву. Теперь они не экономят ничего, они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк, при этом бьют по мирняку, потому что не попадают, и бьют куда попало. Поэтому мы патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит, это те, кто собрались вокруг подонков.
На въездах в Москву, судя по многочисленным фотографиям, установлены блокпосты, мобилизованы грузовики с песком, которыми можно будет перекрыть дороги. На ключевых участках оборудуют огневые пулеметные позиции. В российской столице впервые в истории введен режим контртеррористической операции. А президентский борт, согласно данным сервиса Flight Radar 24, вылетел из Москвы и в районе Твери отключил транспондеры. Таким образом, местонахождение Владимира Путина неизвестно. При этом одна из главных проблем – силы Вагнера входят в крупные города, смешиваясь с мирными жителями. В Ростове вагнеровцы взяли под контроль важные военные административные объекты, включая штаб Южного военного округа и мэрию. То же самое, по сообщениям, произошло и в Воронеже. Теперь отряды музыкантов замечены в Липецкой области, откуда до Москвы уже совсем недалеко. Это означает, что жесткие решительные действия, анонсированные президентом России, придется проводить в условиях плотной городской застройки, где трудно использовать авиацию и тяжелую бронетехнику. Несмотря на то, что численное и техническое превосходство явно находится на стороне Министерства обороны России, а вооружение и возможности Вагнера оценить сложно, так как, находясь на фронте, ЧВК снабжалось со складов Минобороны, бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городских условиях, вряд ли получится без жертв и разрушений. Да и преимущество российской армии в артиллерии и авиации в случае массированного применения лишь усугубит ситуацию. За время войны в Украине российская армия показала, что не умеет штурмовать города, не оставляя за собой лунный пейзаж. Поэтому, если ЧВК не сложит оружие добровольно, то хороших выходов для российского руководства из этой ситуации пока не видно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что думают о происходящем в России и в Украине, и сможет ли Киев воспользоваться мятежом, который устроил Евгений Пригожин? Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Настоящему времени» заявил, что мятеж Вагнера – это начало гражданской войны в России, и он лично болеет за взаимное обнуление двух команд.
Все понимание о том, что, в принципе, это все Ну, смотрите, есть несколько элитных групп. Смотрите, это уже не какая-то постановка, не какой-то внутренний маленький конфликт. Практически все политические элиты вовлечены. Да, вы только что правильно сказали, они для себя формируют позицию, на чью сторону стать. Мы видим официальные сообщения о том, что, в принципе, это все действительно происходит. Мы видим то, что группа, элитная группа, я имею в виду элитная относительно, я имею в виду не только военную группу Вагнер, но и те люди, которые пока еще не проявились в своей поддержке, те политики, которые не появились в своей поддержке действия Пригожина, они уже контролируют большие объемы территории, дальше продвигают и высказывают политические требования, они несомненны. Путин, который заявил, что это является предательством и надо уничтожить, ну, я сомневаюсь, что Путин, конечно, понимает, какими силами он это будет делать, потому что все-таки ЧВК Вагнер это наиболее боеспособная сегодня часть российской армии, ну или в целом российских вооруженных сил как таковых, даже несмотря на то, что это частная военная корпорация. Мы посмотрим сейчас на развитие событий, и, на мой взгляд, если 24-48 часов субъект Пригожин продержится, ну, то есть то все будет под его контролем, и он будет доминировать, продолжать, то, несомненно, это гражданская война, потому что какая-то часть военных будет сопротивляться этому, ну, то есть будет противодействовать. Кстати, между прочим, верну вас на несколько шагов назад с точки зрения реакции того же президента Казахстана Токаева, он абсолютно четко заявил, это внутреннее дело России в разговоре телефоном, инициированном Путиным. Почему внутреннее дело и почему ОДКБ здесь не работает? ОДКБ это внешний враг. Ну, то есть, грубо говоря, это внешний враг. То, что происходило в январе 2001 в Казахстане, это была как раз-таки инициатива России задействовать свои вооруженные силы вместе с белорусами в подавлении определенных событий, вы помните, да, в Северном Казахстане.
Ну, что было, казалось бы, тоже внутренним делом Казахстана.
Да. Но в данном случае вряд ли кто-то будет заходить в этот конфликт, потому что здесь есть второй компонент. Это как раз-таки внешняя агрессия, которая не имеет мандата, международного мандата, внешняя агрессия против Украины. И, соответственно, никто не захочет вмешиваться в рамках поддержки той или иной именно Путина как такового. Почему я говорю, что это несомненная гражданская война? Потому что то, что мы с вами видим сейчас, это обнуление остаточной репутации Путина. То есть до этого момента он считался человеком, который контролирует процессы, консолидирует элиту, его все поддерживают и так далее и тому подобное. Сейчас на ваших глазах происходит обрушение. Остаточное обрушение этого мифа, и, соответственно, все понимают, что Путин, ну, абсолютно человек с отложенным принципом принятия решений, человек, который труслив достаточно, человек, который не принимает эффективные решения, и вряд ли, еще раз подчеркиваю, если 48 часов продержится Пригожин в том статусе, в котором сейчас находится, сконтролируя ту или иную объемную территорию, то, соответственно, Путин, мне кажется, потеряет уже там остаточные легитимности свои. Я не вижу в этом ничего необычного. Я вижу в этом конкретный исторический процесс. Когда ты затеял огромную войну, считая, что ты за три дня, ну там, давайте не три дня говорить, это безусловно не так, за две с половиной, три с половиной недели поставишь на колени большую страну, воюешь 16 месяцев уже и воюешь абсолютно неэффективно и демонстрируешь при этом террористический инструмент, как ключевой у тебя оставшийся, да, то есть подрыв Каховки, использование ракет. Вот сегодня 49 ракет крылатых залетело в центры Киева, других городов, уничтожили тоже на опять многоквартирный дом, опять гражданское население гибнет, то понятно, что ты получишь в итоге войну у себя на территории. Первое проявление — это Белгородская область, первое проявление — это беспилотники, неустановленные в природе по всей территории Украины. Сейчас мы видим уже второй, гораздо более существенный этап внутреннего конфликта в России. И этот конфликт приведет к тому, что я опять же неоднократно говорил, к транзиту власти. Путин не является состоятельным президентом.
Что, как это все будет использовать Украина?
Украина будет, во-первых, абсолютно с удовольствием смотреть за тем, что война переходит в полном объеме на территорию России. Вот вы сегодня видите события на Воронежской трассе, события в Ростове и так далее. Наконец-то граждане, те, которые хлопали, сидя на диванах в ладоши, ух, как классно, смотрите, по дороге, по Житомирской трассе прилетают ракеты, ух, смотрите, как классно, многоквартирный дом в Украине прилетел, ух, смотрите, как классно, туда заходит кто-то и так далее. Вот они сейчас это все испытают на своей шкуре, это отлично. Второе, безусловно, еще раз подчеркиваю, если события будут развиваться как сегодня, то часть вооруженных сил, находящихся на территории, на оккупированных территориях, несомненно, будет смотреть уже в другую сторону, потому что они либо присоединятся к пригожинской стороне, либо, еще раз подчеркиваю, у Путина нет эффективных боевых частей сегодня, которые можно использовать для противодействия эффективных боевым частям Пригожина, ЧВК Вагнер. Использовать Росгвардию достаточно трусливо, они могут там бить безоружных на митингах, но, безусловно, у них опыта военного нету. Ему придется снять существенные части с фронта, ну, наиболее боеспособные части, чтобы уравновесить, получить паритет, именно в боевом смысле слова, паритет как таковой против ЧВК Вагнера. И, соответственно, конечно, это может поспособствовать Украине. Я тут уже перехожу в практическую плоскость. Но, опять же, надо наблюдать за развитием сюжета. Давайте, это только начало. Ну, соответственно, сейчас у нас идут те же боевые действия, которые были и накануне всех этих событий. То есть, естественно, Украина продолжает наступательные операции по разным направлениям. Но давайте посмотрим развитие. И если произойдет существенное укрепление Пригожина, если Путину придется снять с передовых позиций своих часть боеспособных войск, то, соответственно, конечно же, существенное изменение произойдет и по линии фронта как таковой. Опять же, это объективный процесс. В любом случае, я тут хочу подчеркнуть, независимо от того, что сейчас будет на этом этапе, на втором этапе внутреннего противостояния в России, несомненно, в таком виде Россия, в политическом виде России существовать не будет. Я думаю, что вы теперь уже будете точно с этим соглашаться. Полгода назад можно было это еще дискутировать, а сейчас этот процесс необратим. Путин действительно не будет пользоваться никакой популярностью. Он, несомненно, не является лидером, который готов купировать такие кризисы, которые сейчас переживает Россия.
Одна из самых популярных шуток, хочу, чтобы закончить эту тему, значит, военную, одна из самых популярных шуток в украинской части Фейсбука о том, что контрнаступ начался не оттуда, откуда ждали.
А кто вам сказал, что мы его не ждали оттуда?
А, Михаил, вы только что даете намеки, что к этому может быть причастна Украина.
Украина причастна исключительно к тем действиям вооруженных сил Украины, которые мы проводим в рамках наступательных операций. Исключительно. Все остальное развивается естественным путем. Мы просто с симпатией на это все смотрим. И при этом не забываем, что Пригожин является абсолютно для нас понятным военным преступником, который будет требовать того или иного юридического наказания в результате финала этой войны.
Михаил, 48, вы сказали 24-48 часов. Если Пригожин продержится, то тогда ситуация изменится. А почему вы отводите именно такой срок, вот именно 24 часа, 48 часов?
Больше, смотрите, это время, когда нужно принять необходимые антикризисные решения, я имею в виду окружению Путина. Многим, вы только что абсолютно правильно сказали, представителям политической элиты нужно будет определиться, поддерживают они Пригожина или все-таки остаются в ареале Путина, понимая, что Путин это уже аутсайдер, несомненно, глобальный аутсайдер, человек, который, несомненно, проиграет в итоге. И, соответственно, будет понятно, у кого какие ресурсы, то есть кто какими ресурсами располагает. Потому что вот эти все заявления, дикие заявления там, Национального антитеррористического комитета, Следственного комитета, прокуратуры и так далее, они не имеют никакой роли, потому что это уже не юридический процесс. И вот эти все, знаете, истерические заявления, вы только что прочитали заявление субъекта Гундяева, да, о поддержке Путина. Опять же, это истерические заявления, мы должны тут единство проявить. В России не может быть в данном уже случае единства никакого. Здесь либо-либо. Либо развитие по пригожинскому типу, либо развитие, остаточное развитие по путинскому типу. Но по путинскому типу оно обязательно приведет к тотальному обнулению России. Потому что Путин будет тянуть войну до последнего, ресурсно измотает собственную страну и в итоге из этой войны выйдет с гораздо большим объемом внутренних протестных действий. И так далее.
Пригожин?
Поэтому Пригожин, в принципе, это транзитивный лидер, то есть я сомневаюсь, что он будет сегодня определять, ну, вернее, допустим, он пережал Путина, да, и будет определять дальше стратегию развития России. Мне кажется, что из-за спины Путина выйдут реальные, скажем так, люди, субъекты, которые все это планировали. Сомнительно, я же думаю, вы тоже это прекрасно понимаете, что сомнительно, что вот это действие сегодня определяется исключительно самим Пригожиным и исключительно, как он говорит, советом командиров ЧВК «Вагнер». Мне кажется, что, еще раз подчеркиваю, вот в эти 24-48 часов, в зависимости от того, как будут развиваться события, люди, те, которые стоят за Пригожиным, либо себя обозначат, либо останутся в нейтральном статусе. Ну, скорее всего, обозначат, потому что пока я вижу, что у него преимущество существенно с точки зрения понимания тактики своих действий и с точки зрения готовности предпринимать те или иные шаги. В отличие, опять же, от Путина, который может выходить, да, поздравлять молодежь с днем, с каким-то там, не помню.
С днем молодежи там сегодня.
А, извините, да, с днем молодежи.
Михаил, а вы лично за какую команду в этом случае болеете?
Я за обнуление двух команд, взаимное обнуление двух команд, потому что это существенно ускорит финал войны, справедливый финал войны. Смотрите, Украина заинтересована выйти на границы 91-го года, сесть за стол переговоров и подписать итоги, юридические итоги войны, где мы оговорим условия существования, трансграничного существования России и Украины с учетом слабости России. Это будет очень хорошо и для Европы, и для Украины, и так далее. Поэтому чем более жестко. Ну и кроме того, я заинтересован, несомненно, в абсолютном обрушении режима Путина, потому что это абсолютно неперспективная история. Я сомневаюсь, что Пригожин, еще раз подчеркиваю, будет доминировать в России. Я думаю, что вы получите как раз вот это окно возможностей, ну то есть, грубо говоря, слабую демократию после короткой хунты, временной хунты и так далее, слабую демократию, как было в 91-м году, и, соответственно, сможете действительно попробовать еще раз реставрировать систему, там, скажем, более прозрачных взаимных отношений, конкурентных отношений в политической среде. Но при Путине это невозможно. При Путине весь формат дальше – это завинчивание окончательной гаек, это трудовые лагеря, безусловно, это тут же реанимация системы ГУЛАГов и так далее. Ну, понимаете, только в ускоренном режиме и тому подобное. Вот, ну, как бы вы понимаете, мне не интересна ни одна, ни другая сторона, но тем не менее любое действие сегодня, которое предпринимает Пригожин, оно окончательно обнулит путинскую систему и ускорит, соответственно, и транзит власти в России, трансформацию России и, соответственно, ускорит финал, правильный, справедливый финал войны.
Михаил, а вот за эти 24-48 часов может ли так быть, как вам кажется, что к Евгению Пригожину обратятся некоторые посредники от западных лидеров, предлагая ему закончить войну, силу, поддержку? Ну, то есть вы допускаете такое, что это может быть в целом?
Вряд ли это будет, потому что это все-таки разные векторы. С Пригожиным вряд ли кто-то будет разговаривать, а сам Пригожин вряд ли остановит свою, скажем так, свои эскалационные действия, потому что он, по сути, смертник. Давайте объективно. То есть Путин, по сути, объявил его смертником. Ну, то есть сказал, смотрите, мы его уничтожим в любом случае. У Пригожина выход один. То есть либо он доходит до конца, либо его уничтожают. С ним разговаривать, ну, вряд ли кто-то будет, потому что, опять же, это внутренний процесс в России, трансформационный процесс в России, нету смысла его поддерживать или не поддерживать. Он будет объективно завершен либо в одну, либо в другую сторону. Сейчас, на мой взгляд, гораздо больше шансов, что Пригожин доведет это все до конца. Как это ни парадоксально звучит именно на этом этапе. Но, тем не менее, давайте еще раз говорю, подождем вот эти пресловутые 48 часов, когда ресурсы будут четко распределены между сторонами. И тогда мы с вами сможем уже более точно прогнозировать, ну, или увидим финал этой всей истории.
Михаил, ну еще одна конспирологическая теория, которая звучала сегодня в различных социальных сетях. Но как думаете, а может ли быть такое, что Пригожин завербован, например, украинским ГУРом или американской разведкой?
Интересная версия. Мы, безусловно, вербуем всех в России и стараемся вербовать всех. И, возможно, завербованы уже и Шойгу, и Герасимов, просто потому что если бы они были адекватными и предприняли необходимые меры по купированию конфликта с Пригожиным раньше, то, несомненно, всего этого не было бы. Поэтому можно сказать, что украинская разведка вербует всех, кого только может в Российской Федерации, используя в своих интересах, но это не значит, что мы позитивно относимся к людям, которых вербуют.
Советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком беседовали журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская и Игорь Севрюгин. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Переходим к другим темам уходящей недели. Неожиданное решение президента Грузии Саломы Зурабишвили помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия на этой неделе вызвало бурную реакцию не только в Тбилиси. Западные политики, дипломаты и грузинские оппозиционеры восприняли это как шаг к деполяризации, соответственно, к получению статуса кандидата в ЕС. В грузинской мечте, напротив, обвинили президента в нарушении Конституции и предупреждают Саломы Зурабишвили о негативной реакции общества. В оппозиции, приветствуя решение президента, полагают, что теперь она должна помиловать и бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Зия Парисишвили расскажет больше.
Изрядно посидевший и похудевший Ника Гварамия в первом же комментарии после освобождения, которое он дал у ворот Руставской тюрьмы, предрек, что из-за своего решения президент Саломы Зурабишвили станет объектом нападок, что будут крутить видео, в которых Гварамия в статусе ведущего и гендиректора ТВМ-товари грубо отзывается о президенте, оскорбляет ее. До этого за свое поведение Гварамия не извинялся, но, видимо, за 13 месяцев заключения и из-за, как он сказал, достойного поступка президента, Гварамия пришел к выводу, что настала пора извиниться, но с оговоркой.
Я не нравлюсь себе в тех видео. Это отвратительно вести себя так по отношению к женщине. Я сожалею об этом и приношу свои извинения за это. Но не могу не сказать то, что и она не должна упорствовать в своей ошибке, как президент этой страны. Она должна помиловать, точнее освободить Михаила Саакашвили.
Других политических заявлений Гварамия не делал. Первым делом он направился в свое детище в Тавентаваре. Он, впрочем, не собирается возвращаться на пост гендиректора. Намерен сконцентрироваться на решении финансовых трудностей телекомпании и, конечно же, направить свое дело в Страсбургский суд, чтобы доказать свою правоту и политическую мотивированность приговора. О политическом подоплеке дела Ники Гварамия президент Саломе Зурабишвили, объявляя накануне вечером об акте помилования, не говорила. Лишь напомнила, что пару дней назад Верховный суд отклонил кассационную жалобу Гварамия и добавила, что не будет аргументировать свое решение. На это у нее есть конституционное право. Но именно в нарушении Конституции полномочий президентского института обвинили ее уже утром депутаты грузинской мечты, угрожая при этом гневом общества. Не стал исключением и зампредседателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
Этот человек пошел наперекор самому себе. Этим решением она растоптала и оскорбила институт президента, показала всему обществу, что она руководствуется не интересами большей части общества.
А исходит президент, как следует из слов спикера парламента Шалвы Папуашвили, из требования радикальной части оппозиции и западных партнеров. Видимо, он, как и другие представители власти, расценили как давление и требование одобрительные заявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, посла США в Грузии Келли Дегнан и многих европарламентариев. Все они сочли помилование Гварамия позитивным шагом в процессе деполяризации, которая является первым пунктом списка заданий Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в Евросоюз. Шалва Папуашвили напомнил, что прежние акты помилования с целью разрядки политического напряжения в стране в отношении оппозиционеров Гигию Кулава, Иракля Укруашвили и Георгия Руруа результатов не принесли, потому Папуашвили, упрекая президента в том, что она не выдержала давления и натиска, всю ответственность возложил на западных партнеров.
Те, кто хвалит решение президента и говорят, что это будет способствовать деполяризации, перебрасывают мяч на сторону оппозиции. Посмотрим, изменят ли они свою радикальную повестку дня. Очевидно, что этим наши партнеры берут ответственность и на себя. В таком случае настало время, чтобы они поговорили с оппозицией, чтобы те сменили политическую повестку дня.
Но у европейских партнеров особых нареканий к оппозиции нет, особенно на фоне резкой антизападной риторики грузинской мечты. Накануне, оглашая предварительную оценку по выполнению Грузии 12 пунктов, Еврокомиссар Оливер Вархей отметил, что оппозиция, прекратив бойкот и войдя в парламент, а также участием в принятии нескольких важных законов, сделала шаг к деполяризации. Основные претензии у лидеров Евросоюза к грузинской мечте. Еврокомиссар Вархей отметил, что об ускорении темпа реформ лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили, призвал покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения. Примечательно, что в грузинской мечте не стали заострять внимание на то, что в своем заявлении Шарль Мишель позитивно оценил и тот факт, что, оказывается, премьер-министр Иракли Гарибашвили лично обещал не возвращаться к закону об иноагентах, который в начале марта стал причиной масштабных акций протеста, и что и негативно оцененный законопроект о деолигархизации не будут принимать в третьем чтении. Если рекомендации и призывы европейских партнеров к президенту в грузинской мечте расценивают как давление, то свои уступки там объясняют уважение к просьбе Шарля Мишеля. Правда, взамен грузинские власти ждут предоставления статуса кандидата. Это стало бы самым действенным способом деполяризации, считает премьер-министр Иракли Гарибашвили. Сам Гарибашвили в течение дня помилования Ники Гварамия не комментировал, хотя заявления депутатов мечты убедили оппозицию в неизбежности нападок власти на президента, что подтвердилось уже вчера, когда двое активистов, возмущенных решением президента, у ее резиденции сожгли флаг Евросоюза. Многие оппозиционные депутаты обещали поддержку президенту. Среди них была и беспартийный депутат Тамар Курзая. Она обратила внимание на то, что, помиловав Гварамия, президент частично выполнила 7-й пункт из 12 заданий о плюрализме и свободе СМИ. В предварительной оценке Еврокомиссии этот пункт оказался единственным, по которому была выставлена оценка 0. Президент Грузии, как первое лицо этой страны, приняла абсолютно адекватное решение и смогла приблизить страну к желаемому статусу. Тем более, что Никак Варамия не заслуживал нахождения в тюрьме. Он был политзаключенным. Хорошо, что он сегодня на свободе. На протяжении 13 месяцев его заключения местные и зарубежные правозащитники отмечали, что приговор был политически мотивирован. К такому выводу пришли в Ассоциации молодых юристов, говорит глава НПО Нона Курдованидзе. Этот человек сидел в тюрьме за действие, которое не является преступлением. Поэтому так важно было, чтобы президент воспользовалась правом на помилование. Мы приветствуем это решение. Мы ждали этого и раньше, но тогда надежды не оправдались. В конечном счете это решение очень важно для Грузии. Стране нужно выполнить 12 рекомендаций, и в части плюрализма и свободы СМИ это помилование очень благоприятно должно отразиться на предоставлении статуса кандидата в конце года. Несмотря на призывы Ники Гварамия и нацдвижения, а ранее резолюции Европарламента об освобождении Михаила Саакашвили, грузинские наблюдатели не надеются на то, что президент Саломе Зурабишвили издаст акт помилования и по отношению бывшего президента. Ранее Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ отметила, что можно найти более гуманный способ отбывания наказания для третьего президента, к примеру, электронный браслет слежения. Хотя интрига остается с учетом того, что ранее президент категорически исключала помилование и Гварамия. Президент Саломе Зурабишвили пообещала, что скоро организует совсем другую конференцию и ответит на все вопросы. Но когда это будет, она не уточнила. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в Брюсселе предварительно оценили прогресс Украины, Молдовы и Грузии на пути евроинтеграции. Официально Тбилиси пока удовлетворяет только 3 из 12 условий получения статуса страны-кандидата в ЕС. При этом премьер-министр Грузии считает, что его страна выполнила 11 требований, все, кроме поляризации, за которую Иракли Гарибашвили возложил ответственность на оппозицию. Примечательно, что встреча в Брюсселе прошла на фоне роста насилия и участившихся нападений на оппонента власти в самой Грузии. Перут ли троечник кандидаты? Эхо Кавказа спросила у бывшего посла Грузии в Великобритании Георгия Бадридзе и грузинского политолога Гии Хухашвили. Батногия, в преддверии встречи в Брюсселе в Грузии действительно участились нападения на представителей оппозиции, гражданского сектора. При этом деполяризация остается одной из обязательных требований Брюсселя. Премьер Гарибашвили сегодня сказал, что без статуса сложно достичь деполяризации. Что это значит?
Ну, это значит, что, у власти есть определенные цели, тактические цели, скажем так. Да, они хотят получить статус дешево и это объявить своей победой. В принципе, под деполяризацией власть подразумевает не поиск консенсуса в обществе, а подразумевает то, что они получат, все, и у оппозиции не останется никаких аргументов для продолжения политической баталий. В принципе, на их условиях это их вполне устраивает. Да, они, в принципе, на все вопросы так смотрят. Они под договоренностью, любой договоренностью подразумевают то, что другая сторона объявляет просто капитуляцию. И все их прихоти исполняются. Больше ничего. И, в принципе, в этом случае они тоже смотрят именно в эту призму, что если у оппозиции не останется для политической борьбы никаких аргументов, и власть, естественно, получение статуса оформит как свою личную победу и заслугу, и, в принципе, на это все прекратится. Ну, ясно, что...
А насколько это реалистично, что грузинская мечта усилит собственные позиции в случае получения статуса кандидата?
Тактически, да. Да, тактически, да, они усилят. То есть они одержат, тактическую победу. Ну, во всяком случае, они так оформят это все. Но только тактическую. Стратегически, конечно, Вообще картина не меняется, но их тоже это устраивает. Вообще наша власть, она никаких таких-то долгосрочных целей никогда не ставила. Но они как бы все время ведут некую тактическую войну, тактическую борьбу. И, в принципе, они всегда достигают каких-то целей. Ну, а завтрашние проблемы позаботимся завтра. Это все их устраивает.
Господин Бадридзе, многие в Брюсселе, согласно источникам Радио Свобода, сомневаются в искренности официального Тбилиси сблизиться с ЕС. Что бы вы ответили этим скептикам?
Я бы сказал, что, наверное, они в конце концов увидели, что природа олигархии, она напрямую противоречит интересам демократизации и тем процессам, которые являются необходимым для получения статуса и тем более для дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз. Дело в том, что, можно сказать, Бедина Иванишвили уникален в одном, как минимум, отношении, что он смог осуществить настоящую мечту олигарха. Он имеет теперь маленькую, как он, с его позиции, во всяком случае, он имеет маленькую собственную страну. И любые изменения в стиле ведения политики, главное, любые действия, которые поставили бы под вопрос его влияние, его контроль над ветвями власти, над выборами, над судом, повлекла бы большой риск для него утерю как раз этого контроля. И для него, для Иванишвили, выбор очень простой. Интеграция Грузии и из-за этого утеря контроля или сохранение контроля за счет европейской перспективы Грузии, он явно выбрал второе, и все остальное является как бы, ну, такой имитацией, от чего очень мало, кстати, осталось. Мы все чаще наблюдаем все более откровенные нападки на Запад, на европейские ценности, на вроде бы как намерения Европы и Запада в отношении Грузии, вот все эти инсинуации насчет того, что нас пытаются втянуть в войну, что единственная проблема между Грузией и Западным Евросоюзом — это то, что мы не подаемся якобы на принуждение к войне и все такое. Так что я думаю, что скептицизм в Брюсселе и других столицах Европы, он немножко даже запоздалый, потому что просто нельзя было не видеть, что проблема не в том, что представители правительства Иванишвили не смогли технически так сделать, удовлетворить критерии, а просто в том, что есть вот такая естественная противоречие между интересами олигархии и демократическими институтами и интеграцией в Евросоюз.
Батону Гия, действительно, в последнее время, в последние даже дни власть активизировалась в борьбе с так называемой гей-пропагандой в самых неожиданных местах, в Макдональдсе и других. А сегодня премьер Гарибашвили выразил встревоженность тем, что, по его словам, во Франции 22% молодых людей идентифицируют себя как ЛГБТ, что бы это ни значило. Как такая риторика отразится на европейских перспективах грузинской молодежи? С чем связано вообще такое пристальное внимание к этой теме? Особенно в такое время, когда решается судьба Грузии на пути евроинтеграции.
Ну, дело в том, что власть, ну, во внутриполитической борьбе поставила, то есть сделала ставку на ультраконсервативные настроения в обществе, да, тут как бы по той матрицы, которая в свое время была разработана в России. И, в принципе, шпаргалки все из Москвы, да, то есть опять же православие, такие ценности исторические и так далее и тому подобное. И вышли из Запада, то есть из системы ценностей Запада, вычленены именно вот те моменты, которые противоречат вот этим традиционным каким-то ценностям. Ну, после этого это все раздувается, представляется в обществе, как бы, что Запад стоит именно вот на таких спорных вещах, по мнению грузинской общественности, и на этом педалируется все это. Да?
Но это рискованная стратегия, например, в преддверии парламентских выборов.
Рискованная, да, рискованная, и в принципе все выстраивается на шантаже. То есть укоренилось у власти такое понятие, что Западу сейчас, в данный момент, мы больше нужны, чем нам нужны они, да, и к тому же идет процесс такой интенсивной, форсированной, я бы сказал, интеграции Грузии в единое российское пространство, в экономике. Мы знаем, что идет экспансия, значит, демографическая, информационная экспансия. Да? Мы знаем, что информационная система, в том числе в основном электронная, подконтрольная власти, они тоже вот в этой матрице находятся, значит, пиар-стратегии, разработанные в Кремле, скажем так, да? И вот насаждается евроскептицизм и так далее. Власть делает ставку на то, что Западу мы настолько нужны, что, несмотря на то, что вот эти ультраконсервативные, противоречащие западным ценностям эти схемы насаждаются в обществе, Запад все равно нам это даст. И как бы власть говорит на языке шантажа с Западом. Если вы нас не примете, да, пожалуйста, нам есть куда идти. Да? И в принципе, вот эта интеграция, ну, часть нашей власти уже куплена уже давно из России. Почему? Потому что поступил очень большой капитал. Мы должны понимать, что только на счетах в Грузии, да, сейчас из России поступило, ну, около 2 миллиардов долларов. Я говорю официальные счета. Ну, неофициально в чемоданах, наверное, ну, 10 раз больше поступило. И, в принципе, кто-то продается, кто-то по глупости своей, значит, в этой системе находится, кто-то просто работает на Кремль банально, да. И, в принципе, это уже стало такой системной проблемой и идет, ну, скажем так, форсированная оккупация страны такой мягкой силой. И, в принципе, Россия не возражает, я думаю, тому, чтобы Грузия, несмотря на вот такое поведение, в таком положении получила статус кандидата Евросоюза. Почему? Потому что для России Грузия, интегрированная в единое российское пространство, может оказаться неким троянским конем для проникновения на Запад.
Все-таки пока речь не идет о членстве в Евросоюз, господин.
Ну, статус кандидата все-таки это шаг вперед. Да?
И, в принципе, первый Россия шаг сейчас на длинном пути, да.
Я это понимаю, да. Но с другой стороны, зачем России возражать против этого, да, незачем. Почему? Потому что они получают очень хороший плацдарм для проникновения в тот мир, где как бы для него двери закрываются. Через Грузию, ну, 100 тысяч российских граждан, которым очень надо, да, могут получить двойное гражданство Грузии и спокойно, опять же, заниматься своими делами и обслуживать свои счета на Западе. А в чем проблема?
Господин Бадридзе, если Грузии в конце года все-таки дадут статус кандидата, какая логика будет, на ваш взгляд, преобладать в Брюсселе в условиях этих сложных внутриполитических процессов в самой Грузии? В регионе Черного моря идет горячая война. То есть какую роль будет играть геополитика?
До сих пор геополитика в процедурах и в действиях Евросоюза большой роли не играла. Мы первый раз это увидели, когда странам ассоциированного трио разрешили подать заявление, заявку на членство, и когда Украина с Молдовой получили статус. Грузия не получила статус как раз из-за того, что стандарты оказались намного ниже необходимых, и я не уверен, что Евросоюз готов действовать в отношении соседей и стран-кандидатов только исходя из геополитических соображений. Это было бы серьезным ударом по репутации Евросоюза, по самому смыслу. Если честно, для Грузии и для тех прозападно настроенных граждан Грузии будет тоже не особенно приемлемо, если Евросоюз будет отказываться от собственных принципов, даже если это будет сделано в пользу членства Грузии.
Например, согласно источникам Радио Свобода, в будущем Грузии могут дать еще более объемное домашнее задание, и среди требований может быть выделено следование внешнеполитическому курсу Евросоюза. Тбилиси пойдет на это?
Я очень четко должен вам сказать, что абсолютное большинство населения Грузии и правительство Грузии с небольшой частью населения Грузии, они преследуют разные цели. Люди, такие как я и многие мои единомышленники, хотят жить в европейской стране, в идеальном случае интегрированной в Евросоюз. А правительство хочет получить статус в основном, если даже хочет, потому что мы наблюдали целенаправленный саботаж на этом пути, она будет не против получить статус, если получит его без выполнения обязательных
гуманитарных принципов на собственных условиях. Как раз поэтому вот мой коллега говорил о целенаправленной политике шантажа. Да, и вот этот, если этот шантаж пройдет, я не уверен, что это будет хорошей новостью или для Грузии, или для Евросоюза, собственно. Потому что, как я сказал, наша цель – жить в европейской стране, а не в стране, которая умудрилась, в общем, получать больше помощи от Евросоюза, которая идет на сохранение антидемократического олигархического режима.
Спросим про олигарха у господина Хухашвили Батнугия. Грузинская мечта отложила принятие закона о деолигархизации. А что с самой деолигархизацией? Как ее достичь? У вас 30 секунд.
Дело в том, что по сей день кто такой олигарх, что понятие олигарха вообще дефиниция разная, да, разные люди по-разному интерпретируют все это. Ну, а власть, она опять же на этот вопрос тоже смотрит через призму шантажа. Они говорят, если это требование будет снято, тогда, значит, мы вообще не будем принимать закон. А если не снимут, тогда мы примем такой закон, по которому все могут оказаться олигархами, кроме Бедина Иванишвили.
Гостями круглого стола были бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе и грузинский политолог Гия Хухашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.